Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
С Новым годом, друзья! Прямой эфир радиостанции «Радонеж». Дай Бог ей вещать во всю широту подсолнечной. И с вами в прямом эфире протоиерей Андрей Ткачев в этот час. Повторяю, с Новым годом! Значит, я не считаю, что здесь есть какой-то соблазн или там сложность некая. То есть Новый год прекрасно, гражданский Новый год наступает. Отсчет нового лета Господня. Потом будет там Василия Великого, церковный Новый год. Но тем не менее мы живем по этому календарю получаем зарплаты, уходим в отпуска и поступаем в институты и так далее. Поэтому я поздравляю вас с новым летом Господним 2016. Быстро очень бежит время. Дай Бог, чтобы у вас, значит, наверняка у вас есть какие-то страхи по отношению к Новому году, и какие-то надежды, и планы. Вот я желаю вам, чтобы планы ваши исполнились хорошие, надежды оправдались, страхи рассеялись. Вот. Ну и сегодня мы вступаем в Новый год с хорошим именем. Иоанн Кронштадтский. Сегодня память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сегодня, завтра. И я, конечно, имею честь и обязанность начать наш эфир с похвалы этому лучшему священнику Православной Церкви за все тысячелетнее бытие ее на Руси, потому что большего и лучшего не было и не будет. Это самый важный, самый лучший священник, который был вообще когда-либо в пределах российских, стоял у престола Господня, поднимал свои руки на Херувимской, крестил, венчал, проповедовал, совершал литургию, молился Богу за людей и был услышан, очевидно и явно был услышан, так что небо было открыто, и люди понимали, что небеса не глухие и не свинцовые и не каменные, небеса открыты, и Бог слышит, и Бог рядышком, когда есть святые Божьи человеки. Вот святой Иоанн Кронштадтский, как бы он именно оправдал Бога в глазах человеческих. Дьявол имеет такую задачу, значит, в жизни. Он клевещет Богу на людей и людям на Бога. То есть он лжет людям на Господа. Дескать, Господь вас не любит, Господь вам безразличен, там Господь далеко, а вы здесь маленькие. Вот. И он лжет Богу на людей. Говорит, там, перестань их любить, накажи их, в конце концов, они все слушаются меня, а не тебя. А святые люди, они оправдывают Бога перед людьми и людей перед Богом. Такая у них вот священная миссия антидьявольская. То есть святой человек, он говорит людям всей своей жизнью, что не смейте сомневаться, Господь жив, Господь свят, и все Божие, оно хорошее, чистое, праведное, настоящее. Вот, гляньте на меня, по сути, как бы говорит святой человек, и убедитесь в этом. А Богу человек святой предстоит как оправдание человечества. Говорит, Господи, вот я, раз я есть... то есть те, которых люблю я, которые любят меня, которые со мной вместе, которые вот мы, так сказать, вместе все, вот, вот, пожалуйста, не наказывай, пожалей, прости, помилуй. И вот святой Иоанн Кронштадтский, он оправдывает Бога перед людьми, людей перед Богом, и саму идею священства возносит на небывалую высоту. Сегодняшняя жизнь такая, знаете, когда попов, так сказать, в зубах носит, как будь здоров, так сказать, как тузик грелку. Вот, тот такой, тут такой, тут такой, тут такой, и все сразу быстренько на карандашик, так сказать, и в газету, там, в интернет-журнал, и давайте их поругаем, этих всех, этих попов, зажрались, понимаешь, вот. Вопрос, а если бы священники все были святые, как вы думаете, нас бы ругали или не ругали? Если бы мы все такие бы молились бы, понимаешь, что до вечера, такие бессребреники были, нищих кормили, там пальто свое отдавали бы, значит, на плечи там, нуждающемуся, без сапог домой приходили бы, отдавали бы, значит, как Иоанн Кронштадтский делал, и так далее, и так далее. Вы думаете, нас бы ругали или не ругали, как вы думаете? Нас бы еще больше ругали. Святой Иоанн Кронштадтский был самый святой священник православной церкви и самый ругаемый одновременно священник православной церкви. Ни одного дня не было такого, чтобы утренняя газета не вышла без фельетона или без какой-то заметки, или без какой-нибудь там юморески там в адрес этого священного пастыря. Значит, обсмеивали, ругали, в зубах носили, проклинали, обхохатывали, смеялись. Пьесы писали целые, такая была пьеса «Грачи», называлась «Грачи». Она с аншлагом прошла по всей России, это против Кронштадтского Иоанна. Значит, и полным-полно битком были забиты залы, значит, такое, и его там, понимаешь, высмеивали и так далее. То есть, когда священников ругают, нужно понимать, и сказать, ну да, вы должны быть святые, мы вас ругаем для того, чтобы вы были святые, чтобы были хорошие. Если только мы будем святые, они слюной захлебнутся, все ругатели наши, потому что они только и ругают от святых на самом деле. Грешные им зачем нужны? Грешный никому не страшен. Сегодня, поминая святого Иоанна... А что, есть звоночек уже, да? А, о, есть звонок уже, да. Я извиняюсь. Мы держим на линии человека.
Ничего,
да.
ничего.
Да-да, слушаем вас, слушаем. Да-да-да, здрасте.
Добрый вечер, батюшка Андрей. Поздравляю вас, сотрудников всех радио «Радонеж», с мирским Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым. Значит, я хочу такие два крошечные вопроса задать. Что такое тенета? Вот 139-й псалом, там написано, тенета разложили. И вот иногда попадается слово «жено». Это имеется в виду, это жена или мать? И маленькая ремарка. Значит, в понедельник звонила женщина одна, вас критиковала. Вы, пожалуйста, не слушайте и не обращайте внимания. Это или свидетели Иеговы, или какие-то сектанты.
Угу. Я понял. Да ладно, пусть критикуют, а куда денешься? Не спрячешься же никуда. Уже дело такое, залез на брустер уже. Значит, тенета – это сети. Тенета. Это, значит, это разброшенная сеть для уловления человека там, или животного. Ну, в духовном смысле как бы человека, а в физическом – животного. То есть разбрасываются тенета, чтобы уловить какую-нибудь живность. А дьявол тенета бросает свои, значит, разбросили тенета, значит, чтобы поймать праведника. Жена – это женщина или мать. Здесь может быть и так, и так. Значит, Христос обращался к своей матери, называя ее жену. То есть жена. Но это такие особые отношения, то есть Сына Божьего с Девой Марией. А в принципе любой из нас к матери говорит там «мама», «мама». То есть Христос, когда говорил к ней «жену», он здесь нечто особое совершал, как бы он возвышался над тайной родства, и он обращался к ней как к великой жене. То есть она, по сути, новая Ева, и он ее в это достоинство возвел своим рождением. Поэтому жена – это женщина. Женщина. То есть, жена – это звательный падеж от слова «женщина». Извиняюсь. Значит, Я хочу сегодня не упустить этот момент, значит, поминая святого праведного Иоанна Кронштадтского, я хочу вспомнить с любовью и благодарностью некую женщину Параскеву Ивановну Ковригину. Есть такая, значит, женщина Параскева Ивановна. Значит, она родила, по сути, духовно родила для нас с вами, для мира, святого Иоанна Кронштадтского. Эта женщина была простая крестьянка по происхождению, незамужняя, она была девица. Значит, она была духовная дочь саровских старцев, Серафима Саровского, значит, там идет такая, значит, веточка такая святая через нее до нас. Значит, и она приехала в Петроград и нашла святого Иоанна Кронштадтского. Он к тому времени уже был более 40 лет возраста, уже был известен как проповедник, как праведный человек, который раздает все свое жалование нищим, который там не стесняется после службы, значит, заходить там в эти подвалы, где беднота живет, там, с пакетами лекарств, там, с едой. Он мог там разуться и босиком домой прийти и отдать свои сапоги, скажем, там, несчастному какому-то человеку. Уже все это было. И к этому всему относились как к чудачеству. И вот эта Параскева Ивановна Ковригина, она пристала, по сути, к отцу Иоанну и говорила ему: «Ты, батюшка, молись крепко, молись сильно. Бог тебя слышит. Молись усердно о людях. Например, допустим, болеет кто-нибудь. Ты молись так, говорит, Господи, исцели его и подними его, чтобы был здоров». А он говорил ей: ну, как-то вот нельзя так просить, потому что некая гордость, что ли, в этом есть. Ну, там, Господи, там, аще изволишь, значит, там, значит, подними, а нет, так нет. Она говорит: нет, ты проси усердно, чтобы Бог поднял, исцелил, укрепил и так далее, и так далее. И она его говорит: Бог тебя слышит. Бог тебя слышит. Говорит, ты не думай, так сказать, отвертываться. Значит, она в нем познала такого, значит, великого человека. И стала требовать от него, настырно требовать, чтобы он молился усердно о людях. И в ответ на ее просьбы он стал усердно молиться о людях. И тогда-то открылся источник его молитвы о людях. И он действительно стал поднимать мертвых. А он воскрешал мертвых. И исцелять всякие болезни, раковые там опухлости всякие там, значит, там хромые всякие там выпрямлялись, что только не было. Значит, он действительно, через него открылся огромный источник исцелений и чудотворений. Значит, она стала всем рассказывать про него в Петербурге, в свете, значит, там людям говорит: езжайте в Кронштадт к отцу Иоанну, он Божий человек, он вам, значит, помолится, и Бог все даст. Вот. И стала говорить ему про людей. Говорит: ты молись, батюшка, вот так-то, 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 так. Значит, такое. И она, по сути, вот посодействовала появлению такого феномена святости, потому что отец Иоанн мог бы еще многие-многие годы, так сказать, быть в безвестности. А начиная с вот этой вот проповеди Параскевы Ивановны Ковригиной, святой отец Иоанн стал известен всему миру. И при дворе его стали знать, значит, стали звать его во двор, значит, такой, на молитву, на молебны всякие. Так. И в Петербург он стал ездить, значит, часто через из Кронштадта, там, благо, недалеко. Вот. Так вот, я хочу об этом вот сегодня вспомнить, потому что простые Божьи люди, простые обычные прихожане наши, они часто, так сказать, нюхом своим духовным, как Иов говорил, что я чувствую дыхание Бога в ноздрях моих. То есть, чувствуя дыхание Божие ноздрями своими, они распознают святость своих пастырей, вот, или там каких-то простых людей, может быть, даже не священников, вот, допустим, таких как Матрона, скажем так, или Ксения Блаженная, и они рождают такую целую волну внимания к этим людям, и начинаются некие такие новые такие страницы церковной истории. Так что сегодня, поминая святого Иоанна Кронштадтского, да будет нам позволено благодарно помянуть эту женщину, девицу, на самом деле, какой отец Иоанн отпевал ее, она умерла, она была старше возрастом его гораздо, он ее отпевал, она просила, чтобы он ее сам захоронил, и он говорил проповедь над ее гробом на слова «Не умерла девица, но спит» из Евангелия на дочь Иаира. Значит, Параскева Ивановна Ковригина. Простая крестьянского происхождения женщина, которая нам родила, по сути, и в духе, и дала нам этого святого пастыря и отца Иоанна. Без нее эта история была бы неполна, и нельзя было бы предать ее забвению, потому что она очень важную роль сыграла для истории церкви. У нас есть еще звоночек. Да,
здравствуйте. Алло.
Да, алло. Да, да.
Алло, батюшка.
Да.
Батюшка, благословите, это протодиакон Николай. Тут я по поводу этого замечания. Тут мы тот раз хорошо очень говорили о государе и сказали, что у него были недостатки. И это, по-моему, естественно. Я с вами совершенно согласен.
Ну, конечно, да.
Сегодня день памяти Иоанна Кронштадтского. Вот его дневник посмертный, там страница 68, так говорится. Алло. Алло.
Да-да-да, мы слушаем, батюшка, слушаем.
Вот в дневнике батюшка так говорит. Земное отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие, недальновидность царя, за его потворство, неверие, богохульство Льва Толстого и всего называемого образованного мира, министров, чиновников и так далее. Это предсмертный дневник батюшки.
Угу.
Вот вы наберите в этом сам, скажите, поэтому вы совершенно правы. Вы прекрасно говорили о нем, а вот недостатки отмечал еще Иоанн Кронштадтский.
Да, конечно, конечно. Мы должны очень иметь такую, так сказать, трезвую любовь. Как это сказать? Мои глаза в тебя не влюблены. Как Шекспир пишет, у него есть такие слова такие. «Мои глаза в тебя не влюблены, они твои пороки видят ясно, но сердце ни одной твоей вины не видит и с глазами не согласно». То есть мы видим глазами много минусов в жизни там, великих людей. И близкое знакомство со святыми, оно открывает нам историю святых тоже как историю людей. Тот же святой праведный Иоанн Кронштадтский там мог, например, там, тревожиться о том, что его там митру там коптит там какая-нибудь свеча, и он там переживает, там полслужбы переживает о том, что, значит, митра закапчивается. Вот, или что-нибудь еще, там раздражение какое-нибудь, там какое-то там еще какая-то похоть какая-нибудь там может наплыть на сердце. То есть это нормально. Это нормально в том смысле, что святые люди, они же как раз близкие к нам, они простые, они такие, как мы. То, от чего мучаемся мы, мучаются и они от того же самого. Вот, поэтому, конечно, и государь-император, великомученик, имел слабости и имел некую такую, может быть, даже и преступную толерантность к этим всем злодеям, которые расшатывали трон, и к Толстому, и к многому другому. Ну что ты сделаешь? Уже историю не перешифруешь. Она уже такая, какая есть. Вот, но праведный Иоанн Кронштадтский как раз об этом очень ярко говорил, совершенно верно. Он ругался, он клеймил, бичевал и ругал современников за их безбожие, за их потворство духу времени и предсказывал наказание за это все. Поэтому, конечно, мы почитаем государя, прекрасно понимая, что он... свят как мученик, а не как на каждый день своего года, так сказать, своей жизни, оправдавший имя Господне. То есть ясно, что были слабости и ошибки, ну а куда без них? Вот. Ну что ж, друзья мои, теперь уже я, так сказать, буду ждать ваших звонков и буду уже идти в русле ваших дозвонов, потому что сегодня, значит, то, что я хотел сказать, а это, то есть Иоанн Кронштадтский, конечно, тема бездонная. Пожалуй, я бы вот что еще сказал сегодня. Сегодня я бы сказал, что стоит подумать, по-доброму подумать о всех священниках нашей церкви и пожелать им благодати Божией и пожелать им, чтобы Бог слушал их, когда они молятся. когда священник будет молиться за людей, за больных, умирающих, путешествующих, брачующихся, кающихся, радующихся. Давайте пожелаем вот все вместе, чтобы Бог слушал нас и слышал нас, и во благое исполнял все наши просьбы и благопожелания. Можно, конечно, ругать священство, есть за что. Но есть в Евангелии такие слова: «Жатвы много, делателей мало. Молитесь Господину жатвы, чтобы вывел делателей на жатву свою». И если человек никогда не молился о том, чтобы Бог извел делателей на жатву, то у него нет морального права ругать, по сути, свою церковь и свою паству, своих пастырей. Только если ты молился Богу со слезами и много, может быть, не доспал пару часов, от сна оторвал, встал на колени и молился Богу крепко, изведи, Господи, делателей на жатву твою. Только в таком случае у тебя есть моральное право некое, ну, может быть, даже ругаться, там, скажем, или критиковать церковную действительность. Но если ты не молился никогда о пастырях и не просил Бога, начальника жатвы, извести делателей на жатву, то у тебя нет морального права никакого ни ругать, ни критиковать тех, кто совершает свое священническое служение и ежедневно, пока мы спим или просыпаемся, работаем, ездим, кушаем, пьем, значит, опять работаем. В это время священники воздевают свои руки перед Богом и просят, умоляют Господа о милости для всякого человека, о всех и за вся. Совершают свои молитвы и приносят Богу бескровную жертву. Итак, нам нужно молиться о священстве. Мы хотим, чтобы священство было хорошим. Недавно вот выиграл отец иеродиакон Фотий на этом шоу «Голос страны». Вот. И, по сути, он так, значит, сам того, может быть, не желая там или не зная об этом, но он серьезный миссионерский задел такой сделал, потому что обратил внимание многих людей к церкви как к хранилищу культуры и искусства. А кто еще хранит для нас такие какие-то, значит, вот понимание такое, тонкое духовное понимание той же музыки или литературных текстов. Ведь церковь, она же действительно хранит все это. Вот. И он пропел и покорил сердца жюри и обратил внимание в том числе и многих неверующих людей к церкви, в том смысле, что говорит, ничего себе, какой и милое лицо такое чистое такое, и глазки чистые такое, и поет красиво такое. Ух ты, хорошо, хорошо. И вот он такой взял такой и подарил нам такой, значит, миссионерский успех. У нас есть звонок, еще дозвонился чуть-чуть.
Отец Андрей, вы слышите, да?
Да, я слышу.
Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом, батюшка.
Спасибо взаимно.
Вам дальнейших творческих планов, здоровья вам, сил, и чтобы было как можно, можно больше благодати Божией у вас было. Батюшка, у меня такие вот два вопроса. Значит, первый вопрос такой, вот вы, наверное, читали книгу о Клавдии Устюжаниной «Барнаульское чудо». Как-то мало этому верится. Как вы к этому относитесь? И второй вопрос о Матронушке. Ни в одном календаре церковном нет ни дня памяти ей, и ни в одном молитвословии нет ни молитвы ей, ни акафиста, ни канона, ничего вообще нету посвященного Матроне. Неужели она недостойна этого?
Я про Барнаульское чудо не могу ничего сказать, потому что я извиняюсь за невежество, но я и не знаю ничего об этом. Потом нужно было бы, чтобы вы рассказали, может быть, вы или другой кто-нибудь. Вот. А про Матрону, Матрона не обижена. Блаженная Матрона очень любима. Гляньте, сколько людей стоит к ней в очередь каждое утро, значит, там вот в Покровский монастырь. И, конечно, ее очень знают во всем мире, и мощи ее достойны почитания и любви. Чудес она совершила немало, и народ очень любит ее, поэтому, конечно, она не обижена. То есть я не знаю, есть ли у нас некий дефицит, так сказать, молитв там и акафистов, и тропарей там Матроне. Но я вот, например, в патриаршем календаре вижу ей тропарь, кондак и молитву там есть. вот современный 2016 год, и прошлый год тоже, тоже Матрона есть там. Поэтому я не думаю, что мама каким-то образом блаженная Матрона Московская обижена вниманием церковных властей там, или церковного народа. Она хорошо известна, ее любят. Куда ж тут? Не может укрыться светильник вверху горы стояй. Значит, не вжигают светильника на свечнике и не поставляют его под спудом. Но на свечнице, чтобы светил всем, и же в храме не суть. То есть она такой светильник, который уже не спрячешь никуда. Хоть бы, значит, мы там даже и хотели бы, так сказать, скрыть знание о ней. Оно никуда не скроется. Матрона будет известна во всех концах земли Божией. На разных языках будут молиться ей. Поэтому здесь я не вижу проблемы, на самом деле. Матронушка не горда, она не хочет себе лишней славы, но то, что у нее слава есть, это слава Божия. А вот про Барнаульское чудо, повторяю, значит, я сам по своему невежеству должен признать, что я не знаю ничего. О чем идет речь? Что имеется в виду? Какое чудо имеется в виду? Было в Барнауле, в какие годы и что произошло? Я с удовольствием сам об этом узнаю. И если оно будет того достойно, то я буду всем рассказывать. Поэтому давайте, восполняйте наше невежество. Рассказывайте нам то, чего мы не знаем. Человек не может знать все, к счастью. И многие вещи, ну, это, кстати, от нас закрыты. Есть у нас, да, еще, кажется, звоночек еще один. Да, здравствуйте. Нету, да? Сорвалось. Есть?
Алло?
Да-да, слушаю вас, да.
Алло?
Да, вы в эфире, да, вы в эфире, да, мы слушаем.
Отец Андрей.
Да-да. Да, я слушаю вас, я вас слышу, и вы меня слышите, да, пожалуйста. Передать? Что там такое, не? Ничего, ничего. Ну, ясно. Что-то непонятно, да, непонятно. Ну что ж, друзья мои, продолжается прямой эфир. Вечер 1 января, Новый год настает. Помиритесь, те, кто в ссоре. Помните, был такой фильм Эльдара Рязанова, недавно упокоившегося, Царство Небесное. Значит, и мы 1 числа начинаем Новый год с памяти Иоанна Кронштадтского. Там мученик Ванифатий был вчера, Иоанн Кронштадтский сегодня. Вот, и мы с вами сейчас в прямом эфире общаемся на темы, которые нас так или иначе, значит, волнуют и интересуют. Значит, вспомним еще раз о том, что ключ и открытая дверь к святости у отца Иоанна – это была божественная литургия. Литургия. То есть человек всю свою жизнь был огненно-богодухновенный служитель божественной литургии. То есть все, что есть у нас, было и у него. Те же служебники, те же молитвенники, те же праздники, те же посты, те же службы, все то же самое. Говорит, а где секрет? В чем секрет? А секрета нету. Все то же самое, только было горячее сердце, настоящая вера. Горячая вера и всесокрушимая, несокрушимая такая, значит, стремление такое к Богу, вот, мимо всех соблазнов мира. Вот, и он нам действительно светит до сегодняшнего дня, как такой пример настоящего, искреннего, нелицемерного служения. Тех самых служб, которые и мы служим постоянно. Только он чудотворец, его святых, а мы, к сожалению, далеко нет. Есть звоночек у нас еще, да, мы слушаем вас, вы в эфире.
С Новым годом, батюшка.
Спасибо.
Права Божия Лариса.
Спасибо.
Здравия вам и Божьей помощи в вашем многотрудном пастырском подвиге. Хотела вам сказать, я слышала про эту самую Клавдию Стюжанину. Якобы она умерла, и в морге после вскрытия, как попало, ее зашили, безобразно совершенно, и она ожила.
Ух ты!
Да, и пришла домой, у нее даже сын стал священником. Вот. Вот такая эта история. А дальше я, в общем-то, не знаю как. И сам сын свидетельствовал об этом. Он священником стал.
Там с сыном вопрос, потому что, насколько я помню по литературе, то она была незамужняя женщина. То есть она была, так сказать, то есть брачные дела ее, так сказать, не касались ее. Но надо узнать.
А интересно. Вот по телевидению, по какому-то из каналов было так, что вот... якобы у нее сын священником стал. Ну,
именно о ней было, да? Параскева Ивановна Ковригина, да? Именно о ней, да?
Устюжанина.
Устюжанина? А это что-то другое.
Клавдия
Устюжанина.
А вот женщина звонила вам, спрашивала, задавала вопрос.
Ага.
Про Матрёнушку вторую, а первые вот...
Барнаульское чудо. А, это Барнаульское чудо вы имеете?
Барнаульское чудо, да.
А я не знаю, что вот... Я прошу вас рассказать вкратце, пожалуйста, будьте любезны, расскажите мне.
А вот же я вам и говорю вкратце, что она умерла.
То есть умерла женщина, ее там, значит, распотрошили там...
В морге, причем самые такие жуткие швы на нее были. Ну, то есть мертвая тема.
Я понял, да, я понял.
И все, и она ожила.
Какие это годы?
А вот этого я не могу сказать, к сожалению.
Ага.
А, может быть, вы потом как-нибудь сами узнаете.
Ага, вот
факт тот, что это не раз уже даже было.
Я понял. Вот это Барнаульское чудо, да? А я понял. Вот вы на чем дело. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за подсказку, за вразумление. Я понял. Ну что ж, видите, как бывает. Вообще, морги – это такая кошмарная вещь. Там действительно шьют их, как матрасы шьют с большей любовью, чем этих трупов зашивают. И такие, да... Так что тут есть от чего перепугаться, от чего обрадоваться, если человек воскрес и ожил, да. Есть.
Алло, звоночек, можно подсказать ему, да?
Да, пожалуйста, подскажите.
Алло, батюшка, благословите, это тетя Люба, Сергиев Посада.
Очень приятно,
батюшка, тетя Люба. Батюшка, у него сын служит в Александрове, отец Андрей, устюжанин.
Ага.
Если хотите, я могу у него взять телефон и через Трифона вам передать.
Хорошо, да, это значит...
Все, батюшка, простите, благословите, с праздником вас.
Спасибо.
И я вам очень благодарна, что вы сказали, что Иоанна Кронштадтского была Параскева, вот эта дочь духовная.
Да.
А то я молюсь, Илья... Феодоры и Елисаветы, его родители и супруги. А теперь буду поминать Параскеву.
Параскева Ивановна, да. Параскева Ивановна, да. Да, Илья, это его папа, псаломщик, значит, Архангелогородской губернии. Феодора, мама, Елизавета, супруга. Да, и вот Параскева Ивановна, да, это совершенно верно, это самые близкие люди. Еще знаете, что очень важно с отцом Иоанном? Значит, ну там, конечно, все важно, но важно, что он хотел в юности уехать в миссию в далекие страны, чтобы там Христа благовествовать людям, которые Христа не знают. Ну, скажем, в Японию там, или Китай там, или Маньчжурию. Вот. А потом он осмотрелся вокруг себя и сказал сам себе, какая Япония, какая Маньчжурия, вот здесь язычников куча. Люди погибают в грехах, вот здесь, прямо, вот здесь, вот, прямо под носом. Вот. И крещенные вроде бы, а на самом деле живут как нечисть, и Бога не знают, и вообще погибают от всяких безобразий, от страстей, грехов и пороков разных. И он решил никуда не ехать, а заниматься своими русскими людьми, которые утопают в беззакониях. Вот, это такой очень важный, такой перешифровка сознания. Потому что кажется, вот, поеду-ка я сейчас, понимаешь, там в Индию, там, индусам Христа проповедовать. Да ты оглядись на улицах, у нас никакие индусы. Вот индусы ходят, конечно, русские люди, которые вообще ничего не знают, ничего святого. Иди-ка им расскажи что-нибудь, послушают ли они тебя. Это очень такая интересная мысль, что нам для того, чтобы язычников к Богу привести, никуда ехать не надо. Потому что у нас миллионы крещенных людей живут хуже язычников. Вот, и нужно их возвращать Богу, как это и положено, как это и должно. Это самое тяжелое занятие, между прочим, крещенных язычников к Богу приводить. Есть у нас еще звоночек. Мы слушаем.
Алло, здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Раба Божия Мария из Москвы. Вот я хотела еще подсказать, что протоиерей Валентин Бирюков даже написал вот книгу, которая называется «На земле мы только учимся жить». И вот он описывает это чудо.
Барнаульское.
Клавдии Стюжаниной. Вот. И вот пишется, что в Барнауле, по милости Божией, ему были предсказаны многие события об этой женщине. Он знал об этом. И вот за много лет до событий, происходивших в Барнауле и всколыхнувших тогда всю верующую Россию, то есть этому батюшке было известно за много лет.
Какие это годы были? Будьте любезны, просветите меня, пожалуйста.
Простите, вы знаете, к сожалению, сейчас так быстро не могу книжку листать одной рукой, но трудно сказать. Вы знаете, ему 90 лет, можно потом, наверное, трудно сказать, какие это годы были, но советские годы. Так близко это было, это были советские годы, да. Вот. Значит, Валентин, протерей Валентин Бирюков. Вот книга «На земле мы только учимся жить».
Протерей Валентин Бирюков. Хорошо,
да.
Хорошо.
Да, спасибо вам.
Да, хорошо. Валентин Бирюков. Ну что ж, мне отрадно, что мы с вами одну страничку чудес Божиих раскрыли, такую вот, которая ощутимо и очевидно доказывает людям чудеса Господни, которые мышца Господня не сократилась, и рука его не ослабела, чтобы спасать. Поэтому он творит в наши дни то же самое, что творил в дни древние. Все, что читается и о чем поется, все совершается и сегодня, и так или иначе в разных местах происходят чудеса Божии. Значит, «Барнаульское чудо», протерей Валентин Бирюков, книжка об этом. Значит, у нас есть звонок, да, насколько я понимаю? Угу. Есть, да, у нас звоночек, да? Угу. Да-да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Василий, Москва.
Так.
У меня вопрос по посланию апостола Иоанна, глава 5, строка 16. Пишется: «Если кто видит брата своего согрешающегося грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Если грех смерти, то не о том говорю, чтобы он молился». Вопрос. Объясните, пожалуйста, эти строки, а также такое: «Грехи к смерти и не к смерти». Спасибо.
Спасибо, Василий, за серьезнейший вопрос. Давайте начнем отсюда, от следующего. Всякий грех есть беззаконие, и всякий грех есть грех к смерти. В общем-то, грех рождает смерть. Если бы не грехи, то и смерти бы не было. То есть всякий грех... Грех и смерть связаны между собой онтологически. Сначала грех, потом смерть. Очевидно, апостол Иоанн имеет в виду некую степень укорененности человека в беззакониях. И говорит о том, что есть люди, которые грешат, но им открыты двери покаяния, и об этих людях нужно молиться. И есть люди, которые грешат, и для них уже закрыты двери покаяния. То есть они уже перешли некую черту, за которой милость их все-таки ожидает. И грешат как отчаянные, то есть грешат, так сказать, как нераскаянные и отказывающиеся каяться. И вот об этих он советует не молиться. Он говорит, что об этих просить Бога не надо. Каким образом распределить эти вещи и как узнать того и другого? Ну что ж, я думаю, что опыт и практика нам житейская показывают очень часто людей, которые грешат, но сохраняется некая слабая надежда на их возможное покаяние и обращение. И есть люди, которые так глубоко залезли в беззаконную практику, с таким удовольствием влезли в глубины зол, что они приобрели нрав бесовский, некий бесовский нрав. То есть они и не собираются каяться, и не хотят, так сказать, не обращаться, не вразумляться. И вот об этих людях апостол Иоанн советует не молиться, поскольку они грешат к смерти, то есть находят в грехе наслаждение, находят радость в грехе, грешат без укора совести, то есть совесть засыпает или замирает, или умирает, то есть они уже и не мучаются в совести, ведь большинство людей грешат, страдая. они, большинство людей совершают грех, так сказать, как бы, как невольник купленный под беззаконие. То есть он грешит, но понимает, что грешит, и плохо ему от этого. А вторая категория людей – это люди, которые грешат с удовольствием, без всякого сокрушения и раскаяния, которые делятся грехами и пропагандируют грех, не только не хотят от него избавиться, но даже хотят его распространить, его действия по миру. И вот об этих людях Иоанн Богослов говорит: не молитесь. Ну, скажем, ну, я не знаю, какие, может быть, исторические персонажи, может быть, подобрать такие, скажем так. Вот, например, стоит ли молиться, например, там за... там, допустим, Адольфа Гитлера, например, вот еще во времена его триумфального шествия по истории. Вот, наверное, в этих категориях Иоанн Богослов бы сказал, говорит, за него не молись, не надо больше молиться. Он уже перешел все мыслимые грани разрешенного и запретного, он зашагнул далеко туда, где уже молитва твоя не поможет ему. Он любит грех и служит дьяволу сознательно. Наверняка есть и в нашем шоу-бизнесе там какие-то наркоторговцы всякие, там какие-нибудь там преступники, развратники, там всякие такие специалисты разных грехов, столь далеко зашедшие, значит, за границы дозволенного, что уже не стоит утруждать себя и молиться Богу о них. Говорит, не надо, оставьте их. Это люди, предназначенные к сожжению. То есть это просмоленные дрова. Они ждут огня. То есть им не нужна больше молитва. Довольно жестко это все, конечно, звучит, но прошу заметить, что звучит это из уст Иоанна Богослова, который апостол любви. То есть он умеет любить, но он умеет правильно расставить акценты. Говорит, за этого больше не молись. То есть и я думаю, что в нашей жизни мы это, так сказать, тоже можем, так сказать, ну, видеть, что ли. Вот за этого я еще могу молиться, а вот здесь я уже даже и не буду, даже пробовать не буду, потому что и моя молитва слабая, и он слишком уж далеко зашел, то есть все, тут уже все. Вот, так что я просил бы, чтобы вы практическим образом присмотрелись к своей жизни и поняли, понимали каждый раз на каждом этапе своей жизни, за кого молиться стоит и еще можно, а за кого уже не стоит и уже поздно. Потому что, к сожалению, человек может так далеко зайти за пределы дозволенного, что он лишает себя всякого ходатайства и с удовольствием грешит. И превращает грех в смысл жизни и, по сути, является другом дьявола. Вот. И уже не надо за него молиться. Все, хватит. Здесь только надо ждать некого страшного и ужасного конца над этим человеком. Или над этим обществом. Почему Господь забирает Лота из Содома? То есть он мог держать его еще там дальше. А на самом деле уже все, поздно. Уже нечего там держать никого. Содом не исправится, нужно Лота спасать. Вот. Так что спасибо за серьезный вопрос. И это очень практическая такая нота нашего отношения к жизни. То есть если вдруг захотите молиться, например, за Барака Обаму, например, то я бы вам сказал, не надо. Не тратьте силы, молитесь за своих детей. За усопших сродников. А за этого не надо. Уже поздно. Мне кажется, уже ничего не поможет. И еще там ряд персонажей есть таких. Вот не надо, только не тратьте силы. Не молитесь за него. За этого, за этого, за этого. И за этих тоже не молитесь. Оставьте их в покое, они уже не исправятся. Молитесь Богу за себя самих. То есть себя хотя бы вымолите. Вот, то есть это очень практическая такая вещь. Осатаневшее человечество отвергает благодать. И не думайте, что вы можете повымаливать там всех подряд. Ничего подобного. Никого вы не вымолите. Дай Бог, чтобы вы вымолили хотя бы одну душу, которая хочет вымолиться. Ну вот, такая неприятная тема, но тем не менее очень жизненная, очень важная. Есть еще звонок у нас.
Добрый вечер, батюшка, Санкт-Петербург. Раб Божий Иоанн, благословите.
Здравствуйте, Бог благослови.
Батюшка, у меня два таких момента я хотел бы. Только прошу меня дослушать до конца.
Да, конечно, конечно.
Вот, в отношении, просто я не любитель слушать радио «Эхо Москвы», но иногда вражьи глаза надо послушать, что они говорят.
Ну да.
Это я в отношении того, что, как они говорили по поводу выступления нашего иеромонаха. Я тоже придерживаюсь точки зрения вот такой, думаю, убежден в этом, что все-таки пост есть пост, и монах есть монах. Поэтому в плане того, что это такое миссионерство, тут я не то что поспорю, опять же, я говорю, убежден, в чем миссия? В том, что вот у православных посты они, в общем-то, песни орут, я встретил там вас и все былое. Вот, поэтому это урон, это удар по православию, это как бы первое то, что вот я хотел сказать. И смеются, вот и православные, вот какие они православные, я не думаю, что они здесь смеются, потому что там это идет такая миссия. Если научат других вот так поститься, православие России не возродится. Второе, что я хотел сказать в отношении вот Занишева, что в отношении нашего, опять же, царя-батюшки. Да, есть дневники, я их читал тоже. И вот я, отец правильный, отец Кронштадтский, он пишет, он критиковал в свое время и Александра Второго, нашего государя, то, что у него была любовница, как вы знаете. Но он потом опять же пишет, что прошу примирить меня с памятью Господи. То есть осознал эти моменты. Я вот не знаю, что он потом говорил в отношении царя-батюшки нашего Николая Второго. Но то, что он говорил, что царь, который не приступает, не идет против своей совести, не прегрешает перед Господом. И еще хочу сказать, что вот такие разговоры, критика, когда там было, они и привели к революции и к отходу от Бога. И ведь при царе батюшке православном 5-6 миллионов детей не убивались, как сейчас. Поэтому вот эта вся критика, это уже вот этот такой бунт. Он был тогда и сейчас. Мы когда критикуем, мы вот не возродимся царем. Это священная особа. Я не говорю, что не может быть ошибок. Но какой бы ни был правитель, плохой царь, вера православная была господствующей, это было записано. И греха, кто-то опять же из святых сказал, и греха все равно меньше вообще. При лучшем любом правителе не может быть, как при царе-батюшке, это устроение Божие. И вот святитель Алексей Симанский первый сказал, также про церковь, что церковь течет маленьким ручейком без царской власти, а без при царской власти она течет широкой рукой.
Ну, я не знаю, что мне, собственно, на что реагировать и что говорить. Как бы вы, так сказать, высказались, вы, пользуясь прямым эфиром, высказали свое мнение там о иродиаконе Фоте и о царской власти. То есть, а я даже не вижу, как бы, своего места в данном случае, как бы, чтобы как-то реагировать. Ну, то есть, я понимаю вашу позицию. Не скажу, что я 100% с ней согласен по первому, второму пункту. Не знаю. Не знаю. Я думаю, что все так сильно изменилось за несколько десятилетий, столетий, там, небольшое. Вот всего в 2018 году будет столетие со дня этого ритуального убийства государя-императора и его семьи и всех его домочадцев. Всего лишь 100 лет. Посмотрите, как изменился мир. Вот. То есть есть вещи, которые прекрасно вписываются в 19 век, но с трудом пляшут, например, в 20 или 21. И наоборот. То есть я думаю, что многое, что есть сегодня, например, там, оно бы не читалось в 19 веке, а сейчас читается вполне. Вот поэтому и мне Фоти не вызывает никаких этих самых. То святейший патриарх, например, говорил, что он имел большой страх и сомнение, как бы нужно ли вообще все это. Но когда совершилась победа и как бы некое признание, как бы, говорит, он говорит, спокойно выдохнул, говорит, фу, слава тебе, Господи, то есть ничего страшного, да. Вот. А по части там царской власти, значит, ну тут я много могу сказать, но не думаю, что это нужно говорить сейчас все, потому что у нас не об этом сейчас дискуссия. Мы плохо представляем себе вообще принципы монархии православной. И плохо представляем себе требовательность, которую предъявляет монархия православная к своим гражданам. Конечно, там есть вопросы по части ошибок и грехов наших монархов. Августейшие особы не были безгрешны. Это тоже большая, так сказать, большой вопрос. Не только Николай II, там, вернее, Николай I, там, Александр II. Там у многих были вопросы к ним. Это слишком тяжелый, то есть то, что разрешается при демократии, там всяким президентам, там каким-нибудь или выборным должностям, совершенно по-другому, это грехи венценосных особ миропомазанных, они совершенно по-другому воспринимаются окружающими. Ну, в общем, вы высказались, я вас выслушал, как бы не скажу, что я совсем не согласен с вами, не скажу, нет, но я в то же время не скажу, что я совсем с вами согласен. У меня есть свои мнения по поводу обоих вопросов, которые вы подняли. Но мы общаемся, мы слушаем друг друга, слава Богу. Есть на звонок еще.
Алло?
Да-да.
Алло? Здравствуйте. Вот по поводу предыдущего звонка, вот я хотела тоже добавить, что, как известно, нет человека, и же жив будет, и не согрешит.
Ну
да,
ну да.
Как бы только Господь без греха. И вот даже есть известный Серафим Саровский, высказывание о самом себе, что когда я говорил свое, были
ошибаюсь.
Была, практически получается, что абсолютно любого человека можно взять, даже святого, у него ошибки. Да, но при этом ни у одного нормального человека, который с нравственным чувством как бы все в порядке, как страх Божий есть, не повернется язык обсуждать, критиковать Александра Невского, патриарха Тихона, того же Иоанна Кронштадтского, Николая Чудотворца. Да? Даже собственных покойных родителей нормальный человек критиковать не будет. Это называется хамом грех, за который хам был проклят, понимаете, да? То есть, в принципе, недопустимо. Церковь вообще запрещает плохо говорить его умершим, либо хорошо, либо никак, потому что это, в принципе, уже это от сатанинской гордыни происходит. За своими грехами смотреть надо, потому что мы на себя навлекаем гнев Божий, понимаете?
Ну, подождите, ну, все-таки все понятно, я понимаю вас, вы наверняка правы, но все-таки... Есть вещи, которые не спрячешь, как бы, если, например, есть бастарды, например, там, незаконнорожденные дети, например, венценосных особ, например, если есть какие-нибудь там вот эти вот все матримониальные все сложности, там, какие-то любовницы, еще какие-то вещи, это все, как бы, оно, как шило в мешке, не утаишь, оно рождает вопросы, понимаете, оно рождает много вопросов, и на эти вопросы нет ответа. То есть, ну, говорит, ну, просто слабость человеческая, просто, так сказать. Но это все просто, как бы, значит, ну, это же не просто человек, это же венценосная особа, это же помазанник Божий. Поэтому здесь, конечно, есть проблема. И ясно, что близкое изучение истории открывает нам много разных теневых таких сторон, как бы, вот, личной жизни, там, еще каких-то вещей. И это ранит нашу душу. Но это никуда не спрячешь, но это ранит нашу душу. Не значит, что мы должны радоваться этому, что враги наши радуются этому. Говорят, вот, понимаешь, вот. Конечно, если сравнивать, то ясно, что все грехи всех царей, собранные вместе, едва ли превысят, например, там, грехов одного какого-нибудь там Джорджа Вашингтона, например, там, за один год, например, его жизни, допустим. Или там, не знаю, там, Линкольна какого-нибудь там. Ясно, что венценосные особы это другое, другая степень ответственности, другая модель поведения. Но все равно здесь есть некая боль. Ну, хочется, чтобы все было свято и правильно. А не все свято, не все правильно. Поэтому тут не столько гордость даже, понимаете, тут просто страдание души от того, что не все правильно. И любящие свои государи, люди, они страдают еще больше, чем те, кто не любит государя и выискивает в них пятна. Потому что, ну, ясно, что праведник уязвим. И великие люди... Короче, я не думаю, что нужно все замалчивать, так сказать, и все это, так сказать, припудривать, и все делать вид, что все хорошо, если не все хорошо. То есть я не думаю, что это успешный путь, потому что, в конце концов, все равно все растрепет и растрезвонит, как бы, и все сделается известным. Вот, рано или поздно. Но то, что страдание остается, это факт. Не знаю. Мы очень мало готовы к монархии. То есть на сегодняшний день мы очень мало готовы к, допустим, к возможному реставрированию монархического режима. Мы очень мало к этому сами готовы. Мы слишком спесивы и непослушны. А монархия предполагает служение и работу всех на одну цель. Вот. К тому же мы хотим от людей святости, мы хотим, чтобы священники были святы, архиереи святы, цари святы. То есть я-то сам свят не хочу быть, потому что я маленький человечек, значит. Но я хочу, чтобы там все были святые, конечно. А откуда ты их возьмешь, святых, если они просто люди, и не более того. на высокую ступень поставленные люди, но сохраняющие все человеческие слабости. В общем, здесь вопросов много. Много вопросов. И я не считаю, что нужно их замалчивать. Нужно говорить о людских слабостях, нужно говорить в режиме сострадания. Как будучи грешником, как бы, ты можешь говорить о чужих грехах в режиме сострадания, потому что ты сам грешник. И на этом месте ты тоже был бы грешен. Поэтому не осуждая, но сострадая, можно говорить о слабостях человеческих. Можно. Я считаю, что можно. Делать вид, что все было хорошо. Все было хорошо, 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 хорошо. Потом вдруг бах, и все рухнуло. Ну, так не бывает. Значит, все было не очень хорошо. Все было подточено червячком каким-то. И потом все упало, потому что было подточено. Понимаете? Ну, в общем, ладно, не будем травмировать ни вас, ни нас. Потому что я понимаю, что мы любим нашу историю и тревожимся о нашей современности. И хотели бы, чтобы все было лучше, чем есть. Но когда мы хотим, чтобы все было лучше, нужно как можно меньше иллюзий. Как можно меньше, так сказать, этих всех ах, ах, там этих всех этих восторженных вздохов. Жизнь такая суровая, грязная вещь. И нужно поступать дешево и сердито. Вот. И самый лучший государь – это государь, который ведет себя как солдат, вот, а не как галантный кавалер на балу. Солдат. Вот тут у него и грехи будут те же, но это все будет сурово и правильно. Ладно, есть звонок еще.
Алло.
Да.
Мир вам. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у меня мужу 67 лет, он сейчас нашел женщину.
Опа.
Развелся со мной, расписался с ней, сейчас подал на раздел имущества, на выписку меня из квартиры. Вот эти его смертные грехи. Ему очень хорошо помогает его сестра. Вот эти смертные его грехи, они до четвертого поколения распространяются. И вот на сестру они тоже должны пасть, если она ему очень хорошо помогает. И...
Ох, ну я думаю, что, конечно, тот, кто поддерживает руки грешника, тот участвует в его грехах. Если сестра спонсирует его какую-то такую блудную деятельность, это все, то она, конечно, соучастница преступления. Ну, Господи, помилуй, 67 лет, слушай, тут не знаешь, кто, на 20 лет меньше человеку, значит, не знаешь, как жить на свете, потому что сил нет никаких. Это какие-то 40-67 лет, он какие-то бабы искать, конечно, это какое-то наказание. Это какое-то наказание, чтобы в этом возрасте не иметь покоя, как бы еще кого-то себе искать, кроме своей же собственной жены. Боже, сохрани. И, конечно, ваша сестра, вашего супруга, она поддерживает его, она ему реально, так сказать, дает, ну, подпитывает его в его... до четвертого или на четвертого рода там оно упадет там на потомство, я не знаю. Может быть, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что он сошел с ума на старости лет, как бы, и сам на своей голове седой понесет свой позор и свое посрамление. Что ни вы, ни дети ваши, ни внуки ваши не будете никак страдать за его это такое блудное беснование на старости лет. Пусть будет так лучше, чем иначе. Но, конечно, это печаль, какая-то печаль. Вот, и нельзя поддерживать грешника в его грехах. Нельзя, надо, наоборот, всякое подкрепление хлебное отнимать от злодеев. Что злодей, когда он злодействует, он, если его поддерживают, он еще больше будет злодействовать. Печально, конечно, все это. Вы меня ударили в сердце, потому что если мне страшно представить себе, 67 лет, как бы, какие уже могут быть женщины? 67 лет, Господи помилуй. Ой, кошмар какой-то. Кошмар какой-то. Значит, ну, разводитесь с ним и оставляйте его в баню с его этими бабами. Эти бабы его и накажут на самом деле. То есть они ему выклюют печень, пробьют ему дырку в голове, они его и в гроб вгонят. Потому что обычно человека наказывают, его же грехи наказывают человека, понимаете? Вот. А наши жены, собственно, терпят нас всю жизнь. Вот. И мы этим злоупотребляем часто. Потому что самый родной человек – это, собственно, жена твоя. Кто еще роднее? Больше никого родного нет. Вот. Так что сестричка его служит ему плохую службу. А ему, дай Бог, покаяться и вразумиться, пока не поздно. Потому что плохо умирать в блуде на старости лет. Фу, какой кошмар. Сохрани, Господи. Но мы потихоньку приближаемся к этому самому, к экватору, так сказать, к рубежу, отделяющему финал передачи от ее начала. Друзья мои, начался новый 2016 год. Воскресший из мертвых Господь Иисус Христос досияет над вами светом своим во весь год начавшийся и да, принимает молитвы ваши, и покаяние ваше, и благодарность ваша. Храни вас, Боже. До следующих встреч.